Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене молитвы и о том, какие вопросы о вере, о Боге, о жизни и о себе самом встают перед тем, кто пытается молиться. Я не случайно употребил это выражение «пытается молиться». На путях духовной жизни все мы в каком-то смысле всегда начинающие. По крайней мере, к себе самому с иной меркой подойти трудно. И лишь в ком-то другом можно радостно увидеть опытного молитвенника, настоящего подвижника. Даже перед таким человеком, должно быть, встают вопросы о молитве. Что уж говорить о нас, обычных людях. Но Церковь устами своих святых постоянно обращается именно к нам и напоминает, что важна и нужна всякая молитва, даже неумелая, даже невнимательная. Любая попытка поднять глаза от земли к небу, говоря высоким слогом «угодно Богу». Любую молитву Господь слышит. С этой утешительной мысли начинает свои размышления о молитве духовный писатель XX века Сергей Фудель. И в целом его слова, сказанные с опорой на мысли святых, обращены именно к нам, простым людям в нашей обычной повседневной мирской жизни. Ведь именно для этой обычной жизни молитва имеет колоссальное значение. Давайте послушаем аудиоверсию книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о молитве.
Молитва даже в еще несовершенной или неумелой своей форме, то есть в начале молитвенного труда, есть уже выход человека из пяти измерений мира человеческих представлений, дел и забот. Из мира тленной телесности в мир измерений иного века. Человеку и страшно от непривычки, и в то же время он знает, что вступил на верный корабль, уносящий его среди ночи на родину. Молитва есть преемница наития Духа Святого. Феофан Затворник. Вот почему нам и сказано: непрестанно молитесь. Это все равно, что сказать: непрестанно стремитесь к Богу. Это для нас труднее всего, так как это существо религии, а не ее периферия. И погрузить всего себя в воды любви Божией, как в неизвестную стихию, не умеющим плавать, нам слишком страшно. Кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовную любовью к Богу воспламеняется к божественной приверженности и пламенному желанию и приемлет благодать духовного, освящающего совершенства. Макарий Великий. Когда кто пребудет в собранности ума и в таком его простертии к Богу, тогда сильным самопринуждением, утесняя быстротечность своих мыслей, мысленно приближается он к Богу, встречает неизреченное, вкушает будущего века. Григорий Палама. Собранность ума, по учению отцов, требует большого принуждения и терпеливой настойчивости, а поэтому молитва есть прежде всего труд. Только личный труд, действительное искание сердцем Бога, особенно под руководством истинного духовного отца, а не книга, может надежно и вполне научить молиться. Молитва, пишет святой Исаак Сирин, требует обучения, чтобы долговременным пребыванием в ней ум упремудрился молиться как должно. По нестяжании, избавляющем наше помышление от уз, молитва нуждается в долговременном пребывании в ней, ибо от продолжительного пребывания в ней ум приемлет обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом своим тому, чего не может принять от иного. Конечно, и тут прежде всего необходим научающий страх Божий. Сказал Авва Серапион: «Как телохранители царя, предстоя ему, не могут оглядываться ни направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая страх его, не может ни на что иное обращать внимание». Страх Божий есть страшное ощущение реальности божественного мира. Вот почему именно он прежде всего другого практически учит вниманию и трезвению, этим составным элементом молитвы. На почве непонимания того, что Царство Небесное нудится, возникает теория настроений, которых надо якобы ждать для молитвы. В христианстве настроение одно – труд, и вся духовная жизнь основана на духовном труде, более реальном, чем физический. В молитве не настроение предшествует, а благодать Божия может по своему изволению или предшествовать молитве, или последовать за ней, или совсем не обнаружить себя, в зависимости от состояния молящегося, или для испытания чистоты и смирения его молитвенного подвига. Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную. Блаженный Зосима Палестинский. Приступающему ко Господу надлежит принуждать себя ко всякому добру, принуждать себя к любви, если кто не имеет любви, принуждать себя к кротости, если не имеет кротости, принуждать себя к молитве, если не имеет кто духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвязается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную духовную молитву, даст истинную любовь, истинную кротость. Преподобный Макарий Великий. Всякая молитва, при которой не утрудится тело, а сердце не придет сокрушение, признается недозревшим плодом. Исаак Сирин. Многие, отказываясь от тесноты молитвенной добродетели, не улучшают просторности дарований. Григорий Палама. О том, как молились святые, дает понять такое место Патерика. Авва Амон сказал: «Я провел 14 лет в скиту, моля Бога денно-нощно, чтобы Он даровал мне победить гнев». «Когда молишься, — говорит преподобный Нил Синайский, — всеми силами храни память свою, чтобы она не предлагала тебе своего. Память приводит тебе на ум во время молитвы или воображение давних дел, или новые заботы, или лицо, оскорбившее тебя. Очень завидует демон человеку молящемуся, и всякий употребляет хитрости, чтобы расстраивать такое намерение его, поэтому не перестает возбуждать посредством памяти помыслы о разных вещах и посредством плоти приводит в движение все страсти. Врачуется же память постоянной действием молитвы, утвердившуюся памятью Божией. Григорий Синаит. Искренне любящий Бога молится без всякого развлечения, равно и молящийся без всякого развлечения любит Бога искренне. Не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. Максим Исповедник. По учению отцов, внимание ума при молитве надо направлять не на то, чтобы каким-то своим усилием представлять себе божественный мир. Это будет потуга воображения, противоположного вниманию, и дерзость, недопустимая в молитве. Стой вниманием внутри себя самого, Симеон Новый Богослов. Учит отцы, имея в виду внимание ума, сердце. Внимание должно быть направлено на смысл читаемых или произносимых слов. Молитвы, составленные святыми, как окна, вечные просторы, дают для молитвы тот выход, который ей нужен. Доброту же ее, молитвы, составляет держание внимания ума в том, что произносится языком, и помышляется при сём умом, и ненасытное всегдашнее вожделение собеседования с Богом. Преподобный Феогност. Лукавый, зная, наверное, что непарительно молящийся Богу очень многое может сделать, спешит всякими способами и благословными, и неблагословными развлечь его ум. Но мы, зная это, вооружимся всячески против врага нашего, и когда стоим на молитве и колено преклоняем, никакому отнюдь помыслу не дадим войти в сердце наше, ни белому, ни черному, ни десному, ни шуему, ни писаному, ни неписаному, кроме умаливания Бога и с неба сходящего в ум просвещения. Неизвестный святой отец. Не словом только надо молиться, но и умом. И не умом только, но и сердцем. Да ясно видит и понимает ум, что произносится словом, и сердце да чувствует, что помышляет при сём ум. Все сие в совокупности и есть настоящая молитва. И если нет в молитве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершенная молитва, или совсем не молитва. Молитва только словесная совсем не есть молитва. Настоящая молитва есть молитва внутренняя, не словом только, но и умом, и сердцем совершаемая. Такая молитва овладевает всем вниманием и держит его внутри, у сердца, почему внутрь пребывания есть неотъемлемая черта настоящей молитвы и главное ее условие. С внутрь пребыванием в деле молитвы неотлучна мысль о Боге присущем, видящем и внемлющем молитве, с отражением всякого другого помышления, что именуется трезвением или хранением сердца. Вся потому забота трудящегося над преуспеванием в молитве сюда должна быть преимущественно обращаема, то есть чтобы всегда неотходно быть у сердца, трезвенно охраняя его от всякого помышления, кроме единого Бога. Никодим Святогорец. Произноси стихи псалмопения твоего, не как бы заимствуя слова из иного, но говори эти слова в молении твоем, как бы сам из себя, с умилением, с уразумеванием разума их. Исаак Сирин. Всякая искренняя молитва, даже несовершенная, есть уже стремление к памяти Божией, так как преодолеть состояние, противоположное памяти Божией, забвение, ленность и неведение. Эти три великие болезни души труднее всего, то понятно, почему отцы молитвенный подвиг считают наиболее трудным. Во всяком подвиге, говорят они, человек стяжевает некоторое упокоение, но молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. Блаженный Агафон. «Помолившись как должно, — пишет преподобный Нил Синайский, — ожидай того, что не должно. Когда вселукавый демон, многие, употребив хитрости, не успеет воспрепятствовать молитве, тогда потом, когда кончит человек молитву, отмщает ему. Долгий подвиг в молитвах, говорили еще отцы, и немалое время потребно для того, чтобы в нестужаемом устроении ума обрести иное, некое сердечное небо, где обитает Христос. Если желаем воистину угодить Богу и блаженнейшую возлюблены быть от Него любовью, представим Богу ум наш нагим, ничего от века сего, не влекущим с собою и в себе, ни знания, ни софистического мудрования. Преподобный Иоанн Кропофийский.
Это была аудиоверсия книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о молитве. В начале нашей программы у митрополита Антония Суржского прозвучала мысль, что все наше богослужение строится на молитвах, написанных разными людьми в разные времена, и мы стоим перед вопросом, как применить, казалось бы, чужие слова к себе. Как молиться чужими словами от себя. И один из важных моментов здесь – это вслушаться в слова, вчитаться в них заранее, чтобы увидеть, что в них может быть созвучно мне уже здесь и сейчас, мне сегодняшнему. Такую попытку предпринял английский писатель и апологет, которого митрополит Антоний, кстати, иногда цитирует в своих беседах, Клайв Стейплс Льюис. Он обратился к тем молитвам, без которых не обходится практически ни одно богослужение, к одной из самых востребованных в личной жизни человека книг Ветхого Завета, к книге Псалмов. Льюис как раз пытался вслушаться в эти слова, в то, что значили они для того, кто их однажды сочинял, и в то, какое отношение имеют они к нам сегодняшним, потому что имеют отношение к человеку как таковому. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах».
Мы знаем, что Давид плясал перед ковчегом. Плясал он так самозабвенно, что одна из его жен, которая была современней, но не лучше его, решила, что он ставит себя в смешное положение. Давид об этом не думал. Он радовался Господу. «Я больше всего люблю в псалмах именно то, из-за чего плясал Давид. Это не так чисто и не так глубоко, как любовь к Богу, которые достигли великие мистики и святые новозаветных времен. Я их не сравниваю. Я сравниваю радость Давида и прилежное хождение в церковь». При таком сравнении она удивляет и непосредственностью, и силой. Читая, мы завидуем ей и надеемся ею заразиться. Радость эта была сосредоточена в храме. Иногда поэт различает ту любовь к Богу, которую мы, как это ни опасно, назвали бы духовной, и любовь к храмовым праздникам. Это надо понять правильно. В отличие от греков, иудеи не были склонны к анализу и логике. Собственно, из древних народов только греки отличались этой склонностью. В отличие от нас, они не могли бы разделить тех, кто поклоняется в храме Богу, и тех, кто наслаждается прекрасной службой, музыкой, красотой. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, если представим себе благочестивого крестьянина, который пришел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто, никогда не причащаясь, только на Рождество и ходит, то язычник, отдающий дань неведомому по большим годовым праздникам. Мой крестьянин – христианин. Но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидание праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это только еще сильнее чувствовали древние, особенно иудеи. Они были крестьянами, они никогда не слышали о празднестве, о музыке, о земледелии отдельно от религии или о религии, отделенной от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет. Например, когда псалмопевец говорит, что видел Господа, это нередко означает, что он побывал в храме. Мы сильно ошибемся, если скажем: «А, он просто видел празднество». Лучше сказать: «Если бы мы там были, мы увидели бы празднество. В Псалме 67 мы читаем: «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». Стихи 25 и 26. «Если бы там был я бы увидел музыкантов и девушек с тимпанами, а отдельно, в другом плане, я бы ощутил или не ощутил присутствие Божие». Древний человек такого разделения не ведал. Точно так же, если бы нынешний человек захотел «пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей», «созерцать красоту Господню», Псалом 26, стих 4, то это были бы разные желания. У псалмопевца же, как я подозреваю, это повторение, параллелизм. Маленький ребенок не отличает религиозного смысла Пасхи или Рождества от их праздничного обличия. Один очень маленький мальчик сочинил песню, которая начиналась так: «Яйца покрасили, Христос воскрес». На мой взгляд, он проявил и благочестие, и поэтическое чутье. Но мальчик побольше такого не придумает. Он отделит одно от другого, и раз уж отделил, вынужден будет поставить что-то на первое место. Если он поставит духовное, яйца смогут и впредь вызывать в нем пасхальные чувства. Если же поставит праздничное, оно очень скоро станет просто праздничным столом. Опасности эти так известны, что нет нужды долго о них говорить. Я хочу обратить ваше внимание на иное, на ту радость, которой нам, во всяком случае мне, не хватает. Радость о Боге очень сильна в псалмах и связана, теснее ли, нет ли, с храмом, сердцем иудаизма. Псалмопевцам, по сравнению с нами, было почти не за что любить Бога. Они не знали, что Он предлагает им вечное блаженство. Не знали, что Он умрет, чтобы это блаженство для них отвоевать. Но они так любят Его, так к Нему тянутся, как любят Его и тянутся к Нему только лучшие из христиан, или, быть может, только христиане в лучшие свои минуты. Их тяга к красоте Господней сильна, как физическая жажда. Без Него их души иссыхают, как земля без воды. Смотри Псалом 69. Они говорят о Боге: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, напояешь борозды ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». Псалом 64, стихи 10 и 11. «Душа их томится, как птичка без гнезда, и один день во дворах твоих лучше тысячи». Псалом 83, стихи 3, 4 и 11. Я назвал бы это именно жаждой или алканьем, а не любовью. Слова «любовь к Богу» сразу вызывают в памяти слово «духовное» со всеми теми значениями, которыми оно, к несчастью, обросло. В древних стихотворцах было меньше важности и меньше смирения, я бы даже сказал, меньше удивления, чем в нас. Чувство, о котором я толкую, было веселым и простым, как естественное, даже физическое желание. «Они радуются и торжествуют» – Псалом 9, стих 3. «Они славят Бога на гуслях» – Псалом 42, стих 4. «На псалтире и гуслях» – Псалом 56, стих 9. «Они радостно поют Богу и берут для этого тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью» – Псалом 80, стихи 2 и 3. Но музыки им мало, им нужен шум. Им надо, чтобы всплескивали руками все народы. Псалом 48, стих 2. Чтобы кимвалы были звучными и громогласными. Псалом 150, стих 5. Чтобы веселились многочисленные острова. Псалом 96, стих 1. Места чужие и всегда далекие для иудеев, не знавших мореплавания. Я не предлагаю вам возродить эту буйную жажду. Во-первых, ее возродить невозможно, потому что она не умирала. Только искать ее надо не у нас, англикан, а у католиков, православных, армии спасения. Мы слишком привержены хорошему вкусу. Однако бывает она и у нас, у некоторых, иногда. Но главная причина не в том. Иудеи не знали, а христиане знают, как дорога цена искупления души их. Христианская жизнь начинается смертью. Мы крестимся в смерть Христову. Наш праздник невозможен без ломимого тела и изливаемой крови. В нашем богослужении есть трагическая глубина, которой у иудеев не было. Наша радость должна быть такой, чтобы ей не противоречить. Но все это не умаляет нашего долга псалмам. Во всяком случае, когда я их читаю, я чувствую себя в долгу. Мы находим там религиозный опыт, ставящий в центр Бога. Видим, как человек просит у Бога только его самого, только его присутствия, радостного и ощутимого до предела.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предания.ру», «Азбука.ру» и «Богослов.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».